რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. 1916 век спустя. Уэллс. Московская консерватория. Президентские дебаты вчера и сегодня. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Ремарк и Хемингуэй в советском контексте. Парамонов. История чтения. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, я предлагаю сегодня вспомнить писателя, чьи юбилей мы отмечаем в августе и в сентябре 2016 года. Это Герберт Уэллс. Ему исполнилось 150 лет со дня его рождения и 70 лет со дня его смерти. Герберт Уэллс очень характерная фигура как раз для того времени, потому что к нашему 16 году Уэллс уже был мудрецом, пророком и одним из ведущих писателей мира. И одним из самых глубоких, потому что он все время занимался социальным проектированием. Он был больше, чем писатель. Он был человеком, который хотел придумать новый мир. Сначала он его придумал, а потом начал его ввести в жизнь. К 16 году, когда его лучшие научно-фантастические произведения, которые, собственно говоря, он и придумал научную фантастику, хотя он сам не употреблял этого слова.
А Жюль Верн как же?
Жюль Верн – это был приключенческая фантастика. А именно научная фантастика, фантастика, которая опиралась на научные достижения, это изобретение Уэллса.
А Конан Дойль?
Конан Дойль шел за Уэллсом, они шли вместе, но, конечно, Уэллс несравненно выше уровня писателя. Если уж вы так меня допрашиваете, то я вам скажу, что четыре книги Уэллса – это золотая полка научной фантастики. «Машина времени», с которой он дебютировал. Это «Остров доктора Мора», который пугал меня до ужаса в детстве.
Меня ужасно пугала эта книга.
Это «Человек-невидимка», и это «Война миров». Любопытно, что все эти книги имели своих поклонников среди очень уважаемых людей. Например, Олеша, у него был культ книги «Человек-невидимка». Вот ему страшно нравилось этот
роман.
Я
тоже считаю, что это лучшее произведение.
Нет, на мой взгляд, лучшее произведение – это, конечно, «Война миров». Потому что
почему?
«Война миров», она очень здорово придумана и очень ко времени пришлась. Но интересно другое, что она была написана, конечно, в начале века, когда не было еще никакой Первой мировой войны. Но мы почувствовали во время Первой мировой войны ее актуальность. И с тех пор она все время актуальна. Например, она была очень актуальна 11 сентября. И каждый раз я вспоминаю Уэллс в связи с этим. Не случайно в 2005 году Спилберг поставил фильм по «Войне миров», перенес действие в современную Америку, и фильм этот оказался опять-таки кстати, потому что Уэллс придумал ситуацию, дело даже не в каких-то там специальных эффектах, которые теперь уже есть, а дело в том, что сам сюжет такой. И аналогии между войной с марсианами и, скажем, войной с террором, они очевидны. Внезапность нападения, асимметричная война, безжалостность противника, отсутствие общего языка, бессмысленность переговоров. Вы вспомните, ведь у Уэллса все это именно в такой последовательности и происходило. Люди пытались отнестись к марсианам как к еще одному врагу, еще одному противнику. Можно разговаривать, можно сдаться, например. Нет, ничего нельзя, потому что нет общего места для переговоров, не о чем говорить. Кроме этого, Уэллс, предчувствуя разрушение войны, разрушение Первой мировой войны, которая была еще в далеком будущем, у него там есть сцены, где герой обедает, и вот хрусталь, салфетки, как все это наполняется смыслом ввиду неизбежной гибели, неизбежной разрушения этого налаженного быта. И этот быт становится символом цивилизации. И он как Робинзон Крузо, он каждую вещь, он ее заново полюбил, потому что он знает, как она бренна. 11 сентября я вспоминал это очень...
Вы знаете, Саша, я скажу, почему вот моим любимым произведением все-таки является «Человек-невидимка». Именно потому, что в этом произведении Уэллс создал образ героя, центрального героя, который вызывает необычайно нашу симпатию и острую жалость, чего нету ни в одном другом произведении Уэллса, как мне кажется. Вот тут есть этот центральный персонаж символ. Я могу сравнить невидимку Уэллсовского с князем Мышкиным, с любым самым значительным...
Что ж хорошего такого в невидимке? Ведь он же, в принципе, криминальный человек. Он хотел использовать свое изобретение для неясных целей. В принципе, это опасная фигура, которая не справился со своим изобретением, потому что он не знал, что
сделать. Мне кажется, что это все-таки символ творческой фигуры. Разве нет? Вот для меня «Человек-невидимка» – это некая аллегория вот, творца, который пытается стать сверхчеловеком, цель которого – творчество, но который эту свою творческую потенцию как бы осуществляет не через свои творческие идеи, а через какие-то свои физические сверхкачества, в данном случае невидимость. И невероятно трогательный момент, который мне представляется замечательным для оперы на эту тему или балета, когда он становится видимым и умирает. Это очень трогательный финал.
Я вспоминал «Человека-невидимки» несколько раз, когда читал книжку, например, Довлатова «Чемодан». Потому что, как вы помните, суть этой книги заключается в том, что автор достает из чемодана какие-то предметы одежды, и потихонечку они как бы одевают героя. Я вспомнил, что в «Человеке-невидимке» только одежда делает его видимым. Только тогда он становится доступным обозрению. И именно так Довлатов поступает своим героем. Только надев на него все эти ботинки, номенклатуру, и прочие пустяки, которые он достает из чемодана, автор в конце становится видимым. То есть это, конечно, тонкая деталь. А еще у меня были знакомые, замечательные художники, я даже не знаю, как акционеры из Екатеринбурга, которые поставили памятник «Человеку-невидимке». Как вы понимаете, ничего на памятнике не было, кроме надписи.
Это точно акция.
Да, это забавно.
Напоминает мне...
Это синие носы такая группа.
4 минуты 33 секунды
«Кейджа» в качестве молчания. «Война миров», кстати сказать, была любимой книгой Стругацких. Они считают, что это образец научной фантастики, реалистической научной фантастики. И не зря другой, Орсон Уэллс, так напугал Америку, когда поставил инсценировку.
Один Уэллс и другой Уэллс.
Да, так похоже на правду, что легко обмануть. Но в 16 году Уэллс прославился отнюдь не научной фантастикой. В 16 году он написал книгу, которая называется так: «Мистер Бритлинг и война». Это старый перевод, который вышел еще до революции. Более позднее название — «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна». Эта история не имеет никакого отношения к фантастике, зато она имеет отношение к войне. Там три части. Одна – это до 14 года, вторая – это во время войны, и третья – когда убивают сына героя. Сам герой – это явно Уэллс, который рефлектирует по поводу войны, и кончается книга огромным письмом, который пишет герой книги другу своего сына, его немецкому студенту, который погибает на той же самой войне. И эта книга была бестселлером того времени. В 16 году это была самая популярная книга. И это вообще тогда считалась лучшая книга о войне. Среди ее поклонников был, например, Горький, который сказал, что во время универсального варварства и жестокости эта книга оставляет нам надежду на гуманный мир. Но интересно, что в 16 году, как раз в то время, о котором мы говорим, Уэллса посетил Алексей Николаевич Толстой. И оставил свои любопытные воспоминания. Я нашел кусочек из этих воспоминаний и хочу прочитать кое-что. Значит, они приезжают к Уэллсу.
А Алексей Николаевич не с Чуковским ли тогда поехал?
Они были вместе с Чуковским и Набоковым. Три человека тогда посетили Уэллса, и он оставил воспоминания, очень, как всегда, выразительные, где он описывает, каким высоким голосом говорил Уэллс. Больше его поразило то, что у него был женский голос. А беседа была интересная. Затем разговор перешел на Россию, где Уэллс был до войны. Он находит, что наша страна, богатая хлебом, лесами, минералами и скотом, здоровая и непочатая, пойдет по пути американской культуры, где, конечно, на первом месте сельское хозяйство и разработка естественных богатств. Союз наш с Англией нужен и чрезвычайно желателен. Вот как представлял себе Уэллс Россию, которую он чрезвычайно интересовался.
Помните книгу Уэллса «Россия во мгле», которая была в моей библиотеке? Послереволюционное посещение России и беседа с Лениным знаменитой, которого он назвал великим мечтателем.
И после этого он еще кое-что написал о Сталине, а именно: «Никогда не встречал более справедливого, искреннего и честного человека. В нем нет ничего темного и зловещего. И именно этими качествами объясняется его огромная власть в России». Не зря советские вожди называли Уэллса и Бернарда Шоу полезными идиотами. Интересно, что этот человек, который предсказал множество изобретений, он предсказал танки, воздушную войну, атомную бомбу и даже интернет. То есть Уэллс, его мышление, он ведь очень хорошо разбирался в науке, он вообще изучал биологию с Хаксли. Он прекрасно представлял себе, как идет прогресс и чего он может стоить человечеству. Но его представления о социальной реальности были весьма и весьма неточными. Я думаю, что самое социально важное, что он сказал в своей жизни, это было в первой книге «Машина времени», когда он придумал Элоев и Марлоков. И вот это общество, порхающее и наслаждающееся жизнью днем и служащее пищей для рабочих страшных Марлоков, которые вылезают из своих пещер, чтобы съесть Элоев, это представление о классовой борьбе, я думаю, что оно давлело на весь 20 век, над фантазией очень многих, особенно в марксистских странах. И только вот когда классовая борьба стушевалась и перестала быть такой актуальной, только тогда, по-моему, мы забыли про Элоева и Марлока. Во всяком случае, я когда своим американским друзьям рассказываю, какое это было важное открытие Элоева и Марлоки, никто из них не знает, кто такие Элоева и Марлоки. Это хорошо забытое прошлое. It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. Daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Соломон, а что мы скажем о музыке нашего времени, 16-го года?
Вы знаете, исполняется в сентябре 150 лет со дня основания Московской консерватории. Она была основана в 1866 году. История этого учебного заведения сама по себе чрезвычайно интересна. И настоящая история Московской консерватории не написана по сию пору. Если бы вот мне бы привелось бы написать историю Московской консерватории.
Так вы написали историю Большого театра?
Вот в этом роде. Ведь я написал историю Большого театра как политическую историю. Потому что до меня вот те истории Большого театра, которые появлялись, описывали эту историю как череду премьер. Ну, вот была одна премьера, потом другая, потом третья, потом четвертая. Одна была очень успешная, другая менее успешная, а третья, наоборот, была, может быть, триумфом. Это череда творческих достижений Большого театра. В то время как меня интересовала политическая составляющая этой истории, политический фон, на котором это все развивалось, потому что он сам по себе чрезвычайно интересен, и, мне кажется, это увлекательная история. То же самое можно сказать про Московскую консерваторию. У нее была очень любопытная траектория, потому что когда эту консерваторию основали, а первой, хочу напомнить, в России появилась консерватория в Петербурге в 1862 году. Москва на 4 годика запоздала. Не случайно, потому что Петербург был ближе ко двору. И обе консерватории, они начали свое существование не как государственное учреждение. Хотя основатели этих консерваторий, Антон Рубинштейн, в Петербурге и его брат Николай Рубинштейн в Москве пытались этого именно и добиться. Они хотели, чтобы это учреждение были бы государственные. Но их идея встретила сопротивление сразу с двух сторон. Со стороны демократической, что называется, общественности, возражения были следующего порядка. Зачем нам в России вообще нужна консерватория? Вообще не нужна консерватория. Научить быть творцом невозможно, и даже наоборот, консерватория будет оказывать такое мертвящее воздействие на творчество.
И иностранное влияние.
Да,
и тогда шла борьба за русскую национальную музыку и против немецких влияний.
Именно так, Саша. И в числе вот таких оппонентов этой идеи консерватории были замечательные деятели, очень влиятельные. Могучая кучка вся была против, что любопытно Римскому-Корскому, члену этой могучей кучки, впоследствии это не помешало стать одним из самых уважаемых профессоров Петербургской консерватории.
Это вообще интересная история, потому что Римский-Корсаков, когда он стал профессором, он не знал, что он будет преподавать. Он учился вместе со студентами. И существует замечательное воспоминание, где она рассказывает о том, он совершенно не имел представления о том, что это такое. И по мере преподавания он научился и стал лучшим профессором, который подготовил лучших композиторов России.
Именно так. Но главным оппонентом, конечно, был идеолог могучей кучки Стасов, который просто с пеной рта доказывал, что никакие консерватории России не нужны. Это, что называется, слева. А справа правительство и высшие сановники тоже довольно скептически, так сказать, относились ко всей этой идее, хотя в итоге, возникнув как частное предприятие под эгидой Русского музыкального общества, с покровительством со стороны императорской фамилии, некоторым. В итоге деятельность Московской консерватории оказалась как бы двойственной. С одной стороны, вот она была под некоторым государственным покровительством. С другой стороны, она должна была существовать, особенно поначалу, на очень скромные средства. И при этом они брали с учащихся всего рубль в месяц. Это не так мало, как это звучит сейчас, рубль в месяц, но это и совсем и немного. Но они, что вот любопытно, готовили непрофессиональных музыкантов. Московская консерватория готовила любителей музыки, просвещенных любителей музыки, с тем, чтобы люди могли бы потом дома у себя музицировать.
То есть этим она отличалась от Петербургской консерватории?
Да, в Петербургской консерватории гораздо раньше стали налаживать вот это производство виртуозов в области исполнительства и профессионалов высокого класса в области, скажем, композиции. Об этом говорит простой факт. Первым выпускником Петербургской консерватории стал Петр Ильич Чайковский. И когда Николай Рубинштейн искал, кого же ему пригласить преподавать в Московскую консерваторию, то он пригласил Чайковского, который без долгих размышлений принял этот пост и оказался, между прочим, в позиции Римского-Корского. Он по ходу дела тоже как бы учился тому, что же ему надо преподавать, и сотрудничество Чайковского с Московской консерваторией ознаменовалось чрезвычайно важным художественным событием. Именно при Московской консерватории силами студентов в 1879 году была поставлена его опера «Евгений Онегин». И вот продолжая эту свою идею о том, что стоило бы написать политическую историю Московской консерватории, до сих пор еще не написано, ее нужно было бы показать как историю развития учреждения, которое возникло для того, чтобы подготавливать любителей а превратилась в мощнейшую фабрику по изготовлению профессионалов высочайшего класса, ориентированных на борьбу на международных конкурсах, на то, чтобы на этих международных конкурсах побеждать. То есть она именно в советское время стала вот той вот образцовой и до сих пор непревзойденной фабрикой по изготовлению музыкантов-профессионалов самого высокого класса, каковой она являлась, начиная со сталинских времен и до момента развала Советского Союза, после которого она постепенно как бы стала утрачивать эти свои вот качества, вот такой вот фабрики по производству гениев. Нужно только вспомнить о том, что такие замечательные музыканты, как Рихтер или Леонид Коган, были выпускниками Московской консерватории.
И что же делала Московская консерватория в нашем 1916 году?
Да, я хочу показать и вспомнить. В 1916 году директором Московской консерватории был композитор, дирижер Михаил Михайлович Ипполитов Иванов. Он родился в 1859 и умер в 1935 году. И он был очень длительное время, я должен сказать, директором, а потом ректором консерватории с 1905 по 1922 год. Фигура была чрезвычайно примечательна. О нем вспоминали как о таком Деде Морозе. Вот он внешне с большой такой окладистой седой бородой, румяный, чрезвычайно обходительный, мягкий, доброжелательный, спокойный. Напоминал всем новогоднего Деда Мороза. Но человек, который продержался столько лет, причем, заметьте, он пришел на этот пост в 1905 году, очень турбулентном году в русской истории, сменив прежнего директора по фамилии Сафонов, незаурядная тоже фигура, он во время волнений 1905 года показал себя как очень грубый администратор, студенты были им крайне недовольны, ему пришлось уйти. И вот был назначен этот Ипполитов Иванов, который сумел сразу навести мир и гладь и Божью благодать. Он сидел у себя в кабинете, как вспоминают, к нему все врывались без доклада со своими проблемами, и он для всех находил обдуманный какой-то совет, спокойное слово. Не волнуйтесь, мы это сделаем так, мы это сделаем иначе. Не зная ни одного иностранного языка, он замечательно разговаривал с иностранными гостями. Вот бывают вот такие люди, которые абсолютно всех устраивают, и которые умудряются провести вот корабль, на котором они являются капитанами, невредимым через самые бурные воды.
Именно такие годы и пришлись на его правление.
Потому
с 5 по 22.
Он же остался.
Страшнее не бывает.
Он остался директором после 17 года. Это же вообще фантастика. То есть традиционный старорежимный композитор был, так сказать, признан большевиками. Они дали ему возможность, когда менялись всюду абсолютно руководители. Его они сохранили.
Он был незаурядным композитором.
И что интересно, вот я сейчас сначала скажу об одной вещи. Он сочинял, у него разные были. У него были оперы, были симфонические произведения. Но он написал юбилейный марш, посвященный Ворошилову в советские годы.
Трудно представить.
Да. То есть он знал, когда что надо сочинить, и все делал с высочайшим профессионализмом. Это был тоже профессионал высокого класса, и в его творчестве огромную роль сыграло его пребывание в Тифлисе. Он там пробыл довольно долго, он пробыл там 11 лет. И сыграл огромную роль в становлении грузинской музыкальной культуры. Огромную. Он там возглавлял местное отделение вот этого российского музыкального общества. И как бы вывез он оттуда интерес к экзотической музыке, к вот этой музыке Кавказа. И самое популярное произведение Ипполита Иванова, которое по сию пору исполняется не только в России.
Нет, его постоянно
на
играют
Западе.
В американском радио, которое я слушаю каждый день. Это через день я слушаю Ипполита Иванова.
Да. Это симфоническая сюита «Кавказские эскизы», написанная в 1894 году, из которой мы сейчас и покажем фрагмент, который носит актуальное в наше время название «В мечети».
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Президентские дебаты вчера и сегодня. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Ремарк и Хемингуэй в советском контексте. Парамонов «История чтения».
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – президентские дебаты вчера и сегодня. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Ремарк и Хемингуэй в советском контексте. Парамонов. История чтения. Через неделю американская предвыборная кампания достигнет апогея. Начнется пора президентских дебатов. Сегодня Владимир Абаринов со своим традиционным историческим репортажем поможет нам ориентироваться в этой самой важной процедуре американской демократии.
Обсуждение политических проблем и ощущение причастности к их решению – предмет величайшего интереса для американцев. Единственное доступное им удовольствие. Даже женщины зачастую приходят на партийные собрания и внимают политическим дебатам, дабы отвлечься от домашних дел. Дискуссионные клубы в Америке в какой-то мере заменяют театр. Так писал о страсти американцев к политическим дискуссиям французский политический мыслитель Алексис де Токвиль в своем классическом труде «Демократия в Америке». Тем не менее, традиции предвыборных дебатов в XIX веке не существовало. Прецедент создал в 1858 году Авраам Линкольн. Он тогда был молодым политиком и претендовал на место в Сенате от Иллинойса, которое занимал маститый и популярный сенатор Стивен Дуглас. Он не желал публичной дискуссии с Линкольном, но Линкольн преследовал его по пятам. После каждой речи Дугласа Линкольн произносил свою. В конце концов, Дуглас принял вызов. Соперники провели 7 раундов дебатов в 7 городах штата. В игровом фильме 40-го года «Эйб Линкольн в Иллинойсе» есть эпизод, где с протокольной точностью воспроизведена их дискуссия о рабстве. Незадолго до дебатов Верховный суд США принял решение по иску раба Дреда Скотта. Он требовал признать себя и свою семью свободными гражданами, поскольку они живут на территории, где рабовладение запрещено. Однако суд постановил, что лицо африканского происхождения не вправе претендовать на американское гражданство. В отрывке, который мы сейчас услышим, Стивен Дуглас отвечает на вступительную речь Линкольна.
My fellow citizens, my good friend Mr. Lincoln has addressed you with his usual artless sincerity.
Мои дорогие сограждане, мой добрый друг господин Линкольн говорил перед вами со своей обычной, безыскусной искренностью, своим непритязательным обаянием, со свойственным ему юмором. Он не скупился на любезные комплименты в мой адрес, превознося мои человеческие качества, за что я ему глубоко признателен. И все же я настоятельно умоляю вас не впадать в заблуждение, не поддаваться этой притворной невинности, этой изощренно-искусственной иллюзии доброй воли. В каждой его сладкозвучной тираде таится подвох. Подобно Бруту из бессмертной трагедии Шекспира, господин Линкольн – человек чести. Но он, как и Брут, мастер вонзить кинжал между ребер оппонента, когда тот менее всего ожидает этого. Смотрите, леди и джентльмены, я весь покрыт шрамами. Господин Линкольн постоянно твердит о равенстве. Он то и дело повторяет, что Декларация независимости объявила всех людей свободными и равными перед Богом. Стало быть, равенство есть неотъемлемое право негра. Этим утверждением противоречит вердикт Верховного суда по делу Дреда Скотта. Господин Линкольн – юрист, и посему я предполагаю, что ему известно, что, стремясь разрушить доверие публики к Верховному суду, он тем самым взывает к революции. Он требует от меня высказать мое мнение по делу Дреда Скотта, и я отвечаю ему без всяких оговорок. Я воспринимаю решение суда как закон, которому я намерен подчиняться. подчиняться. И меня не заставят изменить эту позицию никакие разглагольствования фанатиков, проповедующих расовое равенство и требующих от нас голосовать за негров, есть, спать и вступать с ними в брак.
Eat, sleep, and marry with Negroes.
Слово берет Линкольн. Судья Дуглас похвалил мое умение обращаться с кинжалами. Я благодарю его за это, однако должен заметить, что он владеет этим орудием куда лучше меня. Он способен управляться с 10 клинками одновременно. К счастью, он так ловок, что ни одно лезвие не достигает цели и не причиняет никому вреда. Вы слышали, как судья утверждает, что некто призывает голосовать, есть, жениться и спать с неграми. Уж не знаю, имел ли он в виду меня. Если имел, я могу лишь сказать, что из того, что я не хочу, чтобы цветная женщина оставалась в рабстве, отнюдь не следует, что я хочу взять ее в жены. Я не хочу ни того, ни другого. В некоторых отношениях она определенно не ровня мне, точно так же, как я не ровня судье Дугласу в некоторых отношениях. Но в том, что касается естественного права есть хлеб, заработанный ее собственным трудом, не спрашивая ничьего разрешения, она равна мне и всем прочим. Стивен Дуглас выиграл выборы в Сенат. Но дебаты, текст которых был опубликован в газетах, принесли Линкольну славу. Спустя 2 года Дуглас и Линкольн стали соперниками на президентских выборах, и на этот раз победителем вышел Линкольн. В 1940 году соперником Франклина Рузвельта на президентских выборах был республиканец Уэндалл Уилки, в чем-то очень похожий на Дональда Трампа. Главным вопросом кампании был вопрос о вступлении Америки в Европейскую войну. Уилки был изоляционистом. Он считал идею участия в войне пагубной для страны и предложил Рузвельту обсудить эту и другие темы в публичных дебатах. Но Рузвельт отклонил это предложение.
I do expect, of course, during the coming months to make my usual periodic reports to the country.
В ближайшие месяцы я, разумеется, буду, как обычно, обращаться к стране со своими регулярными сообщениями посредством пресс-конференций и радиовыступлений. У меня не будет ни времени, ни намерения участвовать в чисто партийных дебатах. Но я не побрезгую привлечь внимание нации к умышленному или невольному искажению фактов, которые подчас допускают политиканствующие кандидаты. Уэндалл Уилки продолжал настаивать. Во внешней политике Соединенных Штатов, как и во внутренней, я буду делать все, чтобы защитить американскую демократию и избегать всего, что может повредить ей. Нападки президента на иностранные державы бесполезны и опасны. Он заигрывает с идеей войны, к которой страна абсолютно не готова и которой она категорически не хочет. Президент заявил в своей речи, что он не имеет ни времени, ни намерения участвовать в чисто партийных дебатах. Я тоже не хочу участвовать в таких дебатах, но я полагаю, что дебаты лицом к лицу справедливо считаются одной из американских политических традиций. Я считаю, что именно теперь мы должны создать пример того, как работает американская демократия. Я предлагаю, чтобы в следующие 2,5 месяца президент и я встретились публично в различных местах страны и обсудили основные вопросы этой кампании. Рузвельт все-таки отказался. Быть может, опасаясь темперамента и красноречия соперника, а также щекотливого вопроса о третьем сроке. Чтобы сбить антивоенный пафос соперника, Рузвельт торжественно пообещал, что не пошлет американских солдат ни на какую иностранную войну. Проиграл Уэндалл Уилки с разгромным счетом. В 1948 году дебаты, которые транслировались по радио, провели между собой 2 кандидата республиканской партии – бывший губернатор Миннесоты Гарольд Стассен и губернатор Нью-Йорка Томас Дьюи. Тема дебатов была исключительно острой. Следует ли запретить в США коммунистическую партию? Стассен говорил, что следует.
The communist organizations in the world are absolutely directed by the rulers of Russia in the Kremlin.
Коммунистическими организациями в мире всецело руководят правители России из Кремля. В этой стране всегда любому человеку должно быть разрешено протестовать, возражать, не соглашаться. Но нет конституционного права для деятельности организаций, легальных или подпольных, созданных правителями иностранной державы с целью свергнуть правительство Соединенных Штатов, отнять у народа его свободы и подчинить правителям иностранной державы. Томас Дьюи придерживался противоположной точки зрения.
I am unalterably, wholeheartedly, unswervingly against any scheme to write laws.
Я неизменно, всем сердцем, неуклонно против объявления вне закона людей вследствие их религиозных, политических, социальных или экономических взглядов. Я против этого, потому что это противоречит Конституции Соединенных Штатов и Биллю о правах. И противоречит явно. Я против этого потому, что это аморально и представляет собой не что иное, как тоталитаризм. Я против, потому что знаю по собственному опыту работы в правоохранительной системе. Такое предложение не будет работать и, напротив, приведет к быстрому росту коммунистических настроений в Соединенных Штатах и по всему миру. Давайте не забывать, что в Соединенных Штатах человека наказывают за преступления, которые он совершил, а не за идеи, которые он исповедует. Давайте иметь смелость быть свободными. Томас Дьюи выиграл партийную номинацию и, по всем прогнозам, должен был выиграть выборы у Гарри Трумэна, но проиграл. В 1956 году студенту Мэрилендского университета Фреду Кану пришло в голову пригласить в университет кандидатов в президенты, чтобы они ответили на вопросы студентов. Он написал письмо президенту университета, председателям обеих партий штата и Элеоноре Рузвельт. Бывшая первая леди поддержала предложение, но совет попечителей университета решил, что такая политизация не отвечает целям образования. Однако идея не умерла. И в 1960 году первые президентские телевизионные дебаты состоялись. Соперниками тогда были сенатор Джон Кеннеди и вице-президент Ричард Никсон.
Senator Kennedy, on another subject, communism is so often described as an ideology or a belief that exists somewhere.
Сенатор Кеннеди, коммунизм часто представляют себе как идеологию, существующую где-то далеко от Соединенных Штатов. Позвольте спросить вас, сэр, насколько серьезна угроза нашей национальной безопасности, исходящая сегодня от подрывных коммунистических элементов здесь, в Соединенных Штатах?
Are these communist subversive activities in the United States today?
Well, I think they're serious. I think it's a matter that we should continue.
Думаю, она серьезна. Полагаю, это вопрос, которому мы должны и впредь уделять предельное внимание. Мы должны поддерживать законы, направленные против тех, кто пытается разрушить нас изнутри. Министерство юстиции и ФБР обязаны оставаться начеку. Думаю, если наше общество будет сильным, оно справится с любой внутренней угрозой. Главными есть и будут угрозы внешние. Господин Никсон, ваш комментарий.
I agree with Senator Kennedy's appraisal generally in this respect.
В целом, я согласен с оценкой сенатора Кеннеди по этому вопросу. Мы должны помнить, что холодная война, развязанная господином Хрущевым и его соратниками, ведется по всему миру, в том числе и здесь, на территории Соединенных Штатов. И поэтому мы должны оставаться начеку. Но мы боремся с коммунистами и их попутчиками у себя дома не только с помощью законов. Мы боремся с ними путем устранения несправедливостей, которые существуют в нашем обществе и которые составляют питательную почву для коммунистов.
Those various injustices which exist in our society, which the communists feed upon.
Теледебаты стали катастрофой для Никсона. Он говорил не хуже Кеннеди, но безнадежно проигрывал ему в телегеничности. Он потел под яркими софитами, держался скованно и угрюмо. Помощники объясняли это плохим самочувствием Никсона. Он только что перенес стафилококковую инфекцию и получил травму колена. В студии у него повысилась температура, к тому же он отказался гримироваться. Выборы с микроскопическим преимуществом в 0,17% выиграл Джон Кеннеди. После Кеннеди и Никсона президентских дебатов не было 16 лет. Первыми после перерыва стали в 1976 году избиравшийся на второй срок президент Джеральд Форд и губернатор Джорджии Джимми Картер. Перед вторым раундом дебатов, состоявшимся 6 октября, Форд опережал в рейтингах малоизвестного Картера, однако допустил
роковую ошибку.
There is no Soviet domination of Eastern Europe, and there never will be under a Ford administration.
В Восточной Европе нет советского господства и никогда не будет при администрации Форда.
I'm sorry, could I just follow? Did I understand you to say, sir, that the Russians are not?
Виноват. Могу я уточнить? Я правильно вас понял, сэр? Вы утверждаете, что русские не используют Восточную Европу как свою собственную сферу влияния, что они не оккупируют там большинство стран, не держат там свои войска ради того, чтобы Восточная Европа оставалась коммунистической зоной, в то время как итальянцы и французы заигрывают с идеей коммунизма. Не думаю, господин Френкел, что югославы считают себя жертвами советского господства. Я посещал Польшу, Югославию и Румынию, чтобы народы этих стран поняли, что президент Соединенных Штатов и народ Соединенных Штатов преданы делу их независимости, их автономии и их свободы. Рейтинг Джеральда Форда мгновенно рухнул. Он проиграл выборы. После 1976 года президентские дебаты стали обязательным и важнейшим этапом президентской гонки. Они проводятся на самом финише кампании, и ошибка в них может дорого обойтись кандидату. Кандидаты готовятся к ним как оперная дива к премьерному спектаклю. В качестве спарринг-партнеров в тренировках участвуют опытнейшие ораторы, способные перевоплотиться в оппонента. Самым тщательным образом секунданты обсуждают условия поединка, в том числе высоту подиума, температуру воздуха в зале, количество и продолжительность рекламных пауз. И все же предусмотреть всего невозможно. Дебаты остаются самым непредсказуемым финальным актом предвыборной драмы.
Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you.
Oh, you can.
Yes, I can.
Oh, you can.
Yes, I can.
Oh, you can.
Yes, I can. Yes, I can.
Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you.
No, you're not.
Yes, I am.
No, you're not.
Yes, I am.
No, you're not.
Yes, I am. Yes, I am.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds.
В этом году литература отмечает скромный юбилей двух культовых книг русских читателей. 90-летие «Фиесты Хемингуэя» и 80-летие «Трех товарищей Ремарка». Все, кто вырос в Советском Союзе, знали и любили эти книги как родных. Во всяком случае, для меня они стали первой встречей с Западом. В том диковинном виде, в каком ему удавалось протиснуться через наше зарешеченное окно в Европу. Как только я научился читать и одолел человека-амфибию, я принялся за доставшихся по наследству кумиров. Они составляли причудливую компанию, которая могла собраться только на советской кухне. Зато уж на ней было тепло и уютно. И счастливчику Джиму Кингсли Эмиса, и сердитому Джону Брейну с его откровенным романом «Путь наверх», и полузабытому финскому юмористу Марти Ларни, чей четвертый позвонок ходил по рукам, как Солженицын, эпоху спустя. Но моим главным сокровищем была «Библия юной оттепели», состоящая из многих книг одного автора – Ремарка. В остальном мире ему принесла славу военная проза, в нашем – мирная. Трем товарищам я завидовал больше, чем трем мушкетерам, и не дружил с теми, кто не знал ту книгу наизусть. Для нас в ней не было сюжета, только ткань. Натуральная, но с добавлением синтетики. Сентиментальность с особым цинизмом. Последний был напускным, зато первый уж точно настоящий. Эта книга слезлива, как бедная Лиза, но то были мужские слезы, считал я в 13 лет, и не стеснялся их лить, когда убили Ленца. Перечитывая сегодня Ремарка, я тщетно ищу, где пряталась пружина, что приводила в действие эту буквально сногсшибательную повествовательную машину. Пружины, однако, нет. Тайны ведь вообще нельзя раскрыть, только ликвидировать. И тогда от елочных игрушек останется стекло с петелькой, а праздник, как воздух, исчезнет, соединившись с буднями. Но тогда все звучало иначе, и в чужом различалось свое. Три товарища вели независимую от власти жизнь по законам окопного братства. В их обиходе враги выполняли служебную роль, неизбежное условие прифронтового быта – Зато важное, любимое и больное происходило по эту сторону, в дружеском кругу, сложившемся в родном окопе. В эту сугубо батальную среду принимали только мужчин, и чтобы войти в нее, героине пришлось стать четвертым товарищем, пройдя обряд боевого крещения. «Лучше из стакана», — сказала Пат, — «я еще не научилась пить из бутылки». Выпивка служила мостом, соединяющим вычитанное с пережитым. «Молоко солдата», — цитировали мы Ремарка, разливая венгерский ром, пощадивший, специально проверял свое неожиданное отечество, но нас, валивши не хуже шрапнели. Впрочем, спиртное, даже тогда, когда его тянули без трубочки, отличалось от отечественного не только качеством. «Я был так пьян», — цитировали мы Хемингуэя, «что запомнил прочитанную страницу навсегда». Услышал бы такое начальник караула в моей пожарной охране, который пропил гроб родной матери дважды. Но я все равно полюбил Хемингуэя, когда трех товарищей сменила «Фиеста». Ее уникальность, разумеется, в том, что это роман о любви импотента. Автор выбрал в герое честное, талантливое, обаятельное, вооруженное иронией и жалостью поколение, у которого ненужная война отняла способность к творчеству, наказав бесплодием. Собственно, оно потому и потерянное, что от него ничего не осталось, кроме нас, разумеется. У нас читали Хемингуэя по Платону. Сидя в пещере спиной к выходу, мы жадно глядели, как на плохо оштукатуренную стену проецировались картины настоящего, ослепленного солнцем мира, чужого, но своего. Эти западные книги перестали быть западными, когда я сам оказался на Западе и смог их вернуть в родной контекст, отчего они с ним слились и стушевались. Оказалось, что блеск кумиров был заемным, и текст загорался от наших голодных глаз. Выяснилось, что контекст надо не перевести, а перенести из варягов в греки, от чужих к своим. Лишь задним числом мне стало ясно, что я вырос на зарубежной литературе, сложившейся в отечественную. Ну а теперь в рамках нашей ежемесячной авторской рубрики Бориса Парамонова «История чтения» мы обсудим одну из двух книг юбиляров – «Фиесту Хемингуэя».
Это любимый мой роман Хемингуэя. Лучше, чем «Прощай, оружие», на мой вкус. В «Оружии» начинает уже сказываться некоторая избыточность его прозы, а «Фиеста» в сам раз – настоящий Хемингуэй, скупой, точный, почти репортажный. Эта репортажность иногда готова сбить с толку. А о чем, собственно, этот роман? Ничего вроде бы не происходит. Ну, съездили молодые люди компании на бой быков в испанский город Памплона. Ну, погуляли, попили винца, подрались по пьяной лавочке. Почти пародия. Но, как всегда, у лучшего Хемингуэя все держится на подтексте. Объясняет роман его эпиграф из разговоров Гертруды Стайн. «Все вы потерянное поколение. Нужно держать в уме, что все герои Фиесты – вчерашние фронтовики». И тут дело даже не в том, что всякий из них травмирован войной, а Джейк Барнс особенно, что не позволяет ему быть с любимой девушкой, ибо Брэд Эшли по-настоящему любит только его. Дело в том, что весь культурный мир, вся Европа переживает эту травму, гибель осмысленного мира, вчера еще казавшегося идущим вперед и вперед по пути всяческого прогресса. Иллюзий ни у кого не осталось. Мир, который мог позволить себе такую войну, уже обессмыслившийся мир. Уже ничего от него не ждешь, ни во что не веришь. Остается простое пребывание во времени и попытка извлечь не то чтобы очень значимое, но, по крайней мере, что-то приятное, вроде туризма или непритязательных любовных связей.
Но Джейк Барнс именно последнего и лишен. Предельно скупой и какой емкий символ войны, уничтоживший самые элементарные смыслы. И вот ему-то война уж точно не даст забыть о себе.
Поэтому очень значим и по-своему символичен фон повествования. Вот эта самая «Фиеста», открытие сезона боя быков в Испании. Это как бы та же война, та же ежеминутная возможность смерти. Хемингуэй сам на всю жизнь подпал этому опасному соблазму, игре со смертью. Это все та же военная травма.
И не только бой быков, но и африканские сафари с охоты на львов, и все эти его авиационные автомобильные катастрофы. Он явно не мог не только забыть войну, но и выйти из нее.
Да, это был длящийся сюжет его жизни и работы. Мувабл сюжет, который был всегда с ним. Поэтому так важны у него другие сюжеты, выступающие как некий принцип дополнительности. Всяческая рыбалка, мирная жизнь на лоне природы, в палатках и даже без тигров. Наедине с форелью, так сказать.
Но и рыбалка бывает у Хемингуэя, ох, какой опасный. Вспомним «Повесть «Старик и море».
Ну, это у него контаминация с африканскими сафари. Недаром же эта повесть кончается словами «Старик спал, ему снились львы». И вот в «Фесте» есть такая букалическая сцена. Джейк и Билл перед началом «Фесты» отправляются в горы ловить форель. Это картина рая, люди до грехопадения. Недаром они и говорят друг с другом в каком-то особенном ключе, как бы с потаенной лаской.
Ирония и жалость, знаменитый камертон этих сцен.
И недаром Билл говорит, если бы нас слышали в Нью-Йорке, нас приняли бы за гомосексуалистов.
Ну, Борис Михайлович, вы все о том же.
А так это же не я, а Хемингуэй. Впрочем, оставим шутки и выделим еще один важный сюжетный слой «Фиесты». Это Роберт Конн.
Некий антигерой, персонаж, который никак не может стать органичной частью этой дружной компании. Говорили, что в подаче этого персонажа Хемингуэй допустил антисемитские обертона.
Не столько автор, как его герой. Хемингуэй же устами Джейка не раз говорит, что Роберт Конн в сущности милый парень. Его разделяет с прочими героями романа другое. Он моложе их и не побывал на войне. Никакого с ним, так сказать, окопного братства. И вот тут очень изящный сюжетный ход у Хемингуэя. Он делает Конна боксером и выстраивает повествование так, что Конн всех бьет, нокаутирует и Майкла, и Джейка, а молодого Матадора Ромео просто избивает. Ромеро ведь тоже фронтовик, этот Матадор. Он ведь каждый день играет со смертью. Это невроз человека, чувствующего ущербность своего опыта, я имею в виду Роберта Конна. Он не был на войне, не сумел доказать свою мужественность, так вот он ее таким образом доказывает. В сущности, у Хемингуэя это еще одна арабеска на тему войны. Вот и получилось у Хемингуэя эта притча «Мистерия Марлита» на тему войны, на тему последействия войны, ее эффекта. Эффект по-английски имеет и это значение – воздействие. Последствия, влияния.
А как тогда понимать второй эпиграф к Фиесте, цитату из «Экклезиаста»? «Все проходит, но и возвращается. Ветер вернется на круги свои».
Да так и понимать. Войны были и будут. Даже не обязательно войны по тем двум моделям, что потрясли мир в 20 веке. Но как фундаментальное неблагополучие самого существования человека. Пока жив человек, будет он и смертью искушаться. Тут можно вспомнить еще одну военную книгу «Конармию» Бабеля. Герой-интеллигент хочет жить в мире с буйными казаками, а один из них говорит «Хочешь без врагов жить? Пошел от нас к трепанной матери». Вот это, если хотите, Крым наш. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Often fail, and you won't read that book again because the ending just too hard to take.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарекопс радио Тауисуплеба. Кен мой сменит гадацема, ромелиц мовамзадес ჩვენმა კოლეგებმა радио Тауисуплебის რუსული სამსახური.
I've been a bad boy all night long. Oh yes, I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy. She did not even like
Little honey, like a rabbit leaves the hole. Oh, my, leave my honey, baby, just like that little bunny rabbit leaves the hole. Is if I get a ladder and climb over the wall. Well, I can't climb the ladder, baby, 'cause I'm afraid that I'm a prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this false prison till the day I die. Die.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.